Для чего, в принципе, понадобилось откалывать эти 7 пресловутых щепочек?
Видите ли, у этого идола довольно сложная история. Начиная с истории его находки, найден он был золотоискателями, дальше не сразу археологи прибыли на место, потом его собрали в музее, собрали неправильно. На этом приключение не окончилось. Появился новый исследователь, который собрал его по-другому. И получилась тогда фигура вот 5 с лишним метров. Но дальше нижняя часть, а на секундочку это 193 сантиметра, почти 2 метра, она пропала. Ее не существует на настоящий момент, и мы знаем ее только по рисункам, которые сделал в свое время Толмачев, тот исследователь, который ее собрал.
А как она могла пропасть?
Вы знаете, наши музеи прошли долгий и сложный путь. Жизнь была сложной, отношение к вещам было в разное время, в разные эпохи разным. А здесь, не забывайте, ну, какая-то старая деревяшка с точки зрения многих. Тогда еще не умели по-настоящему хранить дерево из мокрых слоев торфяниковых стоянок. Никто не знает, при каких обстоятельствах она пропала, исчезла, но... Произошло это по недосмотру. Могла какая-то уборщица принять это просто. Это же куски. Куски старой деревяшки. С точки зрения обычного, так сказать, человека. Тут предполагать можно все, что угодно. Но факт, что когда-то и достаточно давно значительная часть, а именно 193 сантиметра, были уже потеряны. Мы сегодня знаем, мы их только представляем себе по рисункам. Вот эти рисунки позволяют нам реконструировать целиком всю схему этого идола. Понять его действительно ценность и искать его значение. И, конечно же, существует проблема его датировки, поскольку условия находки были достаточно сложными, и споры шли достаточно долго о его времени. Он оказался древнее, чем предполагали вначале.
Его и так ведь называют самой древней деревянной скульптурой в мире.
Деревянной вполне возможно. Если не отбрасывать, как в некоторых публикациях, слово «деревянное», просто называть «самой древней скульптурой в мире». Это, конечно, не так. А претендовать на роль самой древней деревянной скульптуры он, конечно же, может. И символическое его значение, и научное значение его очень велико. Тем важнее датировка. Уже проводились его исследования, если я не ошибаюсь, в 97 году в наших лабораториях в Санкт-Петербурге были проведены исследования. И тогда он и получил вот сегодняшнюю датировку 9 с лишним тысяч лет тому назад. Но эта датировка не имеет мирового признания. И вот цель как раз всего, что затеяли в прошлом году, музейщики и представитель там Института археологии, такой Жилин, специалист по мезолиту, она и состояла в том, чтобы легализовать, и чтобы такая древность этого памятника получила мировое признание. Ну и, соответственно, я думаю, что они планировали, связанные с этим, какие-то и пиар-акции, поскольку это могло продвинуть и Екатеринбург, и Россию, и российскую археологию, и сибирскую, и уральскую археологию. То есть могло бы стать интереснейшим событием в научной, музейной жизни, даже, я бы не побоюсь, мирового масштаба события.
И вот приехали ученые из Германии, взяли эти крошечные образцы. Это только для датировки нужно было или еще для чего-то? Что это за исследование?
Им это было нужно для уточнения датировки. Плюс они хотели это сравнить еще с имеющимися у них шкалами климатических изменений, достаточно древнюю шкалу, сопоставить одно с другим. Но на самом деле это звучит слово пропил. Этот пропил толщиной с нитку. Это микроскопические образцы, которые были взяты. И они берутся, так ведь исследуют не только дерево, как исследуется металлографическим анализом состав древних орудий, скажем, из бронзы, из меди, из бронзы. Конечно, делают шлифы. То же самое. То есть очень часто работа с музейным объектом, с археологическим объектом предполагает вот такие исследования, крайне щадящие. Ну, а вспомним всю реставрацию, да, любой реставратор снимает слои записи, да, то есть формально тоже можно заявить, что он повреждает памятник в его том виде, в каком он есть. Здесь же еще меньше, с моей точки зрения, вред был нанесен. И если бы это было в отечественных лабораториях, думаю, никто бы этого не заметил.
То есть вы думаете, что все дело в том, что зарубежные супостаты покусились на российское наследие? Из-за этого все раздули?
Понимаете, международное сотрудничество музеев во многом курируется Министерством культуры. Хотя музей сам по себе Екатеринбургский областного подчинения. Но, условно, любые международные акции, в принципе, положено согласовывать с министерством. Некое международное сотрудничество курируется и должно согласовываться с министерством. То есть формально предлог для недовольства у министерства есть. Хотя есть и обычная практика исследований, которые проводятся не только в Екатеринбургском музее, во многих музеях страны, начиная с Эрмитажа. И, конечно, никакие подобные разрешения в данном случае в практике не затрагиваются. Но формально предлог для недовольства у Министерства Российской Федерации есть.
Почему снова всплыла эта история? Ведь прокуратура уже однажды рассматривала это дело и решила, что здесь нет никаких прегрешений.
Здесь мы можем только гадать. Я думаю, что это настойчивость Министерства культуры, которая не забыла эту историю и захотела эту историю определенным образом обыграть, дав урок тем, кто проявляет определенное своеволие, и показав, насколько оно ответственно и насколько оно заботится о сохранности культурного наследия Российской Федерации. Можно было найти другие способы показать, но выбрали этот. Плюс еще созданы не так давно по федеральным округам соответствующие управления Министерства культуры Российской Федерации. Управлений по Уральскому федеральному округу. Они тоже сочли для себя этот факт достаточно выигрышным, чтобы себя проявить. И показать опять же ту самую заботу о наследии. Им тоже надо чем-то заниматься. Вот они вот нашли чем. Сочли эту историю выигрышной, чтобы продемонстрировать свою заботу о сохранности музейных ценностей и сохранности музейного наследия. Формально без разрешения министерства вывоз, пусть микроскопических частиц объекта, послужил поводом для создания такого, я не хочу сказать скандала, но такого вот события, где все могут себя показать. Музей жалко очень. Конечно же, это бьет по рукам исследователям в значительной степени. Что, ребята, вы должны все согласовывать. И так уже жизнь музеев предельно регламентирована отчетностью, инструкциями там и так далее. Ну вот в данном случае их еще раз ставят на место, что, ребята, вы не вольны даже в своих научных исследованиях.
Слушайте, ну может же так получиться, что региональные музеи не такие крупные, в общем, самостоятельные, как Эрмитаж, региональные, у которых, тем не менее, есть уникальные экспонаты, остерегутся проводить такого рода исследования, ну, чтобы не было неприятностей.
Конечно, я потому и употребил выражение «бьют по рукам». Остерегутся, во-первых, проводить любые исследования, связанные с внесением любых изменений в объект, а часто это абсолютно необходимо. Ну, там, я не знаю, когда горшок состоит из черепков, его дальше склеивают, а где-то его дополняют гипсом и так далее. Это непрерывная работа. И поостерегутся, конечно, в зарубежных контактах и в зарубежных связях. Они подневольные государевы люди, и много чего сейчас происходит в музейном мире, чего не происходило никогда. Параллельно этому идет скандал с Севастополем, с назначением на Херсонесский музей-заповедник благочинного отца Сергия, который не принял музей полностью. Да, действительно, по всей стране идет смена караула директорского.
Кстати, по поводу Херсонеса, правильно ли я поняла, что теперь, поскольку он не принял музей полностью, под угрозой археологическая часть, самая древняя Херсонесского заповедника?
Ну, что значит под угрозой? Просто это редкий музей, который ведет активные исследования. Причем исследования и совместно, там, по-моему, и Эрмитажная работа, экспедиция. Но сам он в значительной степени является исследовательским центром. И сотрудники очень четко поняли, что речь идет фактически о переориентации, я не скажу перепрофилировании, переориентации на другое, что Херсонес – это центр паломничества, а не центр исследований. А паломнический и духовный центр довольно сложно сочетаются с центром исследовательским. В данном случае, так сказать, идут раскопки, там мальчики в плавках, девочки в купальниках. И тут приходят паломники. И, конечно, сотрудники испугались, что это приведет к немедленному сокращению, особенно в условиях сокращения финансирования, сокращению исследовательской деятельности. То есть тут снова есть некая подоплека и научно-исследовательское ограничение исследовательских работ музеев, с которыми и так не все благополучно по стране. Вы, наверное, знаете, что когда из Ново-Иерусалимского монастыря вывели музей, для него построили здание, что редко большое, огромное здание. Директриса там 5 лет жизни на это положила, последние 2 месяца она не спала. Там премьер-министр Медведев был на открытии. И вот она открывает музей, и в этот же день ее снимает. То есть ей дают открыть, а в середине дня собирают собрание коллектива и представляют нового директора. Вот такая стилистика, с театральностью еще.
А этот директор, он тоже из церковников?
Нет, там другое. Там назначили эффективного менеджера. А то же самое произошло в музейно-выставочном центре Салехарда, только что уничтожен музей в Тольятти и так далее, и так далее. То есть эта волна достаточно высока и идет широким фронтом.